Я очень рад, что мы имели такую возможность больше 2 недель провести вместе за изучением серьезных тем из Священного Писания. Когда мы рассуждали с вами о серьезных вопросах, вопросах, которые в христианстве постоянно поднимаются, вопросах, которые многие христиане думают, такие как вопрос, кто такой Антихрист, будет ли отстроен храм в Иерусалиме, мне приходилось отвечать на вопросы людей, из которых я понял, что, к большому сожалению, многие знания о смысле истинного храма отсутствуют у многих людей. Когда мне звонили на телевидении и говорили, что же означает все-таки эти слова? Я получил, это самый распространенный вопрос, который я получил от наших слушателей, зрителей, посетителей, потому что тема храма освещалась и на лекциях, и по телевидению, тема восстановления храма. И всех интересовал один и тот же вопрос. Как же так? Что означает, что все-таки человек греха, сын погибели, воссядет в храме Божьем? Потому что мы говорили о том, что Антихрист – это не человек, а система. И тогда сразу вопрос, а как же он воссядет в храме Божьем? И тогда я начал понимать, что все эти вопросы исходят от того, что, к сожалению, христиане так жаждущие, чтобы евреи отстроили храм, понятия не имеют, а что же этот храм означал. И самое главное, что этот храм означает для нас. Огромная часть Ветхого Завета посвящена теме храма. Многие послания Павла, такие как послание к евреям, просто невозможно правильно понять, если не знаешь, что же происходило в храме Божьем. И поэтому мы посвятили эту лекцию последней лекции, назвали ее «Дорога к истинному храму». Конечно, тема эта очень обширная, точно так же, как и тема Израиля, она весьма обширная. И очень трудно ее изложить было даже на протяжении 2 недель все вопросы. Но не переживайте, если у вас есть вопросы по этим темам, вот эти аудиолекции, которые есть еще в MP3 формате, они записаны. Я знаю, что некоторые из вас покупали их и пробовали их просматривать на DVD. Это аудио MP3 формат. Большинство плееров сегодня играет MP3 формат, в частности, в машине вы можете послушать. Но вот эти две темы, во-первых, это диск называется «Евангелие в Ветхозаветнем святилище». Когда-то это была печатная книга, но сейчас ее уже нет в продаже, и поэтому радиотелецентр «Голос надежды» чтецы прочитали эту книгу, и теперь она доступна в виде CD. И также эти вопросы освещает серия лекций, которые когда-то были прочитаны мной в Нью-Йорке под названием «Израиль. Вчера, сегодня и завтра». Это аудиолекции, касающиеся этого вопроса. Но тем не менее, что мы думаем, когда говорим слово «храм»? Очень часто мне приходится слышать употребление слова «храм» в смысле молитвенного дома даже из уст адвентистов седьмого дня. И я вижу, что это проблема. Это проблема, собратья, потому что основная ошибка христианства, мы говорили об этом на прошлой лекции, заключалась в том, что католическое христианство восприняло себя полным правопреемником ветхозаветной левитской системы. Причем взяла эту систему с точностью да наоборот, православие тоже. Когда мы говорим о вечных принципах Божьего морального закона, когда мы говорим о десяти заповедях, христианство отвергло этот закон. Но когда мы говорим о ритуалах, то посмотрите и пронаблюдайте, как христианство, особенно в православии и католицизме, приняло эти ритуалы, исказив их зачастую в точности да наоборот. В католическом катехизисе отсутствует вторая заповедь, запрещающая поклонение изображением, зато в практике средневекового католицизма присутствовала смертная казнь по полной программе. Православное богословие отвергает четвертую заповедь, заявляя, что эта заповедь исключительно еврейская. Однако, что касается закона ритуальной нечистоты, особенно по отношению к женщинам, находящимся в определенный период, то им запрещено в этот период заходить на территорию храма. Вы понимаете, что-то здесь явно не так. Что-то мы явно не понимаем. Где-то над нами явно лукавый издевается. И поэтому сегодня мы поговорим о том, как выглядел Божий храм. Не в том виде, в котором его построил Ирод или даже Соломон, а в том виде, в котором Бог открыл его Моисею, сказав: «Сделай все по образцу, который был показан тебе на горе, и устроят мне святилище, говорит Господь, и я буду обитать там». Вот эта вот палатка была обителью Божьей среди своего народа. Слово «обитать» на древнееврейском языке означает «шакан». «Шакан» – это буквально означает «быть соседом». Бог пожелал быть соседом своему народу. Однако же, только ли для этого строилась вся эта довольно сложная конструкция, за которую целое колено, 12-я часть населения Израиля, несла ответственность день за днем, которую необходимо было каждый раз собирать, разбирать, переносить. Зачем это нужно? Что хотел показать Господь своему народу, повелевая им построить такую сложную структуру, в отличие, например, от того, что было во времена Авраама или во времена Ноя, когда патриархи просто-напросто строили жертвенник, где хотели, и приносили там жертвы. Давайте посмотрим. Святилище или копия небесного храма состоит из двух основных важных компонентов. Внешняя сторона или внешний двор и внутренний двор. Вот это умывальница, видите? Она разделяет внутреннюю и внешнюю часть. Вот сюда могли зайти только священники. Эта часть, вот эта половина, называлась святым местом. В центре святого места находилась скиния. Вот это слово скиния греческое. Я уже говорил неоднократно, что в греческом языке нету слова буквы «ш», поэтому оно тоже имеет корень от еврейского слова «шакан». Буквально это «обитель». Вот здесь находился Господь, обитая вместе со своим народом в тех же условиях пустыни. Господь обитал в шатре. Уже позже, когда Давид установил свое царство в Иерусалиме, он говорит: да, я себе построил дворец каменный, а мой Господь продолжает обитать в шатре. Пора и Господу построить другой дом. Почему? Потому что Бог хочет быть соседом. Вы знаете, что в одной нейборхуд дома примерно одинаковые. Поэтому Бог хочет быть соседом. Давайте посмотрим более детально на компоненты этого прекрасного святилища. И здесь очень важно это принципиальная схема. Я употребляю этот инженерный термин, да, то есть, когда рисуется что-то, чтобы показать принцип работы. И для нас важен принцип работы. Вот это у нас что? Жертвенник. Дальше у нас идет умывальница. Дальше у нас идет святое. Если посмотреть, интересно, и, естественно, последнее отделение – это святое святых. То есть вот здесь мы видим разные и важные зоны. Сейчас вы увидите, насколько абсолютно бестолково представлять себе, что в таком храме может поселиться какой-то человек. Какое бы ни было материал этого святилища, вот эта принципиальная схема, она работает. Если вы сегодня придете в институт храма, то в Иерусалиме, то вам покажут ту же самую принципиальную схему, просто в другом здании. Стены сделаны из другого материала. Давайте посмотрим, докуда мог доходить простой человек в храме? Только вот до жертвенника. Вот это предел. Простой человек не мог зайти дальше, чем жертвенник. Интересно, если вы помните, то святилище, оно было украшено разными декорациями. На стенах святилища находились пальмы, гранатовые яблоки. Это были элементы чего, как вы думаете? Пальмы, гранатовые яблоки, деревья – это что? Это сад! Это была модель Едемского сада. Из чего были сделаны стены? Обложены чем? Золотом. Было в Эдемском саду много золота. Завеса имела что? Драгоценные камни. Господь повелел, чтобы принесли много золота и камня оникса. Если вы откроете Бытие вторую главу, то как раз вы увидите описание, что в Едемском саду было золото и камень оникс. Это все напоминало человеку об одной очень нехорошей ситуации, которая произошла с ним много лет назад, когда Бог должен был вывести первую супружескую чету из Едемского сада и поставил возле сада кого? Ангела. Для чего? Чтобы он не пускал человека. Вот поэтому простой человек не мог зайти дальше жертвенника. И то приходил в храм к жертвеннику только с чем? С жертвой. Вы понимаете, какой в этом великий символизм? На протяжении 1500 лет человечеству было напоминание, что зайти и подойти к модели Едемского сада можно только для принесения имея в руках жертвенное животное, указывающее на истинную жертву кого? Агнца истинного Иисуса на Голгофе. Хорошо. А что насчет вот этого отделения? В скини. Что в ней находилось? Давайте посмотрим. Вот у нас три компоненты. Минора, золотой жертвенник, стол с хлебами. Кто здесь мог восседать, как вы думаете? Они что, здесь на стульях все рядами сидели? Вы понимаете, в чем проблема? Наше представление о храме идет исключительно из язычества и из католицизма. Языческие храмы имели внутреннее отделение, в которые могли заходить священники тогда, когда им вздумается. И если вы посмотрите на Большой католический собор, то там тоже есть. Я вот совсем недавно был в Вормсе, и что вы думаете? Там же открытое такое помещение в православии, есть так называемая завеса, она в виде иконостаса сделана, да? А в католицизме вот здесь открыто. И вот здесь по бокам сидят, находятся стулья, и здесь стулья, где сидят прилаты. А вот здесь, кстати, в центре, вот на этом месте, находится стол, на котором совершается причастие. В православии это закрыто, и вот здесь находится кусок чьего-то трупа под названием мощь. Видите, как искажение происходит? Поэтому мы думаем, что в храме может кто-то сидеть. Но скажите, пожалуйста, кто мог сидеть здесь? Где нам в Библии написано, что здесь когда-то кто-то сидел. Что здесь происходило? Каждый день сюда заходил первосвященник для того, чтобы что? Зажечь минору. И что еще сделать здесь? Воскурить фимиам вот здесь. А что происходило за этими столами? Раз в неделю. Как вы думаете, в какой день? В субботний день. Здесь менялись 12 хлебов. Это были хлебы, которые лежали пред лицом буквально. Эти хлебы, знаете, кто ел? Священники ели. Очень важный символ. В Псалме 50 нам написано о том, что Бог говорит, «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя земля, и что на ней? Ем ли я тук овнов, и пью ли я кровь козлов?» С иронией и сарказмом задает вопрос Бог. Кушает он эти жертвы? Нет, не кушает. Но этот хлеб, каждую субботу снимаемый, напоминает о Боге-творце и Боге-кормильце нашем. Именно поэтому всякий иудей, он не молится словами «Господи, благослови эту пищу». Знаете, откуда эта молитва началась исторически? От Константина, который боялся, что его пища будет отравлена, как и все императоры. Поэтому «Господи, благослови эту пищу» — это молитва царей, боявшихся, что их убьют. Знаете, как молился Иисус? Помните, раздавая хлебы, он благословил. Знаете, что он сказал? Он сказал такие слова. «Благословен ты, Господь, наш Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли». Понимаете? Иисус учил нас благословлять Бога, который дает нам и творит нашу пищу, а не пищу. Понимаете? Бога, который кормит и насыщает нас. Хорошо. Может быть, кто-то мог сидеть... Может быть, кто-то мог сидеть во святом святых? А что находилось во святом святых? Ковчег Завета. Внутри ковчега 10 заповедей скрижали. Но кто восседал вот это что на ковчеге? Два херувима. Кто восседал на них? Слава Божья. В виде чего? В виде облака. Вы понимаете? Есть здесь место для человека? Надав и Авиуд попробовали ворваться туда. В этом важность и важное отличие храма Божьего от храмов многочисленных, которые воздвигал человек своими руками. Эти что происходит? Есть. Эти предметы представляли собой важные символы плана спасения Божьего. Но этот храм был большую часть времени, большую часть дня пуст, потому что предназначался он прежде всего не для чего-то пребывания, и не для архитектуры, а для ритуалов и жертвоприношений, которые там совершались. Было 5 жертвоприношений, которые приносились в храме. Смотрите, как они разделены. 3 первые жертвоприношения – это жертвоприношения добровольные. Они всегда предварялись словами: «Если кто хочет принести жертву Господу всесожжение, хлебную жертву, которая сожигалась полностью Господу, или мирную жертву, которая приносилась в благодарение, а потом мясо ее съедалось вместе с гостями, такое совершался радостное пиршество в прославление Господу». В чем смысл этих жертвоприношений? Вторая группа жертвоприношений – это группа жертвоприношений, которые человек должен был принести, если хотел иметь мир и взаимоотношения с Господом. Это жертва за грех, если человек что-то совершал неверное по ошибке, по незнанию, и жертва повинности, если человек совершал какой-то проступок против посвященного Господу или совершал обман, в котором после раскаивался. Давайте более подробно изучим эти важные ритуалы, потому что они символически имеют огромнейшее значение. Посмотрите, что происходит при жертве за грех. Это Левит, 4 глава. Мы уже говорили, если кто-то из народа земли совершает грех по ошибке, то кто должен принести в жертву козу без порока, или же в других текстах у нас есть возможность принести овцу без порока. Здесь интересно с жертвенными животными, очень важный момент. Жертвоприношения были доступны всем, но зависели от достатка. Если человек был богатый или первосвященник, или царь, ну, сравнить здесь легко. Если кто-то, например, ездит на каком-нибудь Мерседесе С-класса, ну, от него требовалось принести тельца. Если кто-то ездит, например, на какой-то новой японской машине, ну, тогда пусть приносят овна или козла мужеского пола, он дороже. Но если у кого-то старая поношенная машина, он уже на пенсии, на ССАе, ну, тогда принеси козу или овцу. Если уже совсем денег нет, принеси голубя или горлицу. Но если ты вообще на иждивении кого-то, ну, хотя бы хлебную жертву принеси, понимаете? То есть Бог не ставил себе вот такой цели, чтобы ему за грехи платили, это очень важно. Но что необходимо было сделать? Посмотрите. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех». Вот этот ритуал возложения руки, очень важный ритуал, фактически он символизировал перенос греха. Эти жертвы не были целью, не ставили целью собой как-то оплатить проступок. Интересно, что именно эти тексты позже католицизм использовал для того, чтобы ввести индульгенцию и плату за грех. Проблема также была и во времена Иисуса, когда за жертвенные животные необходимо было платить втридорога в храме того времени. Это было большое преступление. Что делали? Они фактически невозможно было принести свое животное. Это было невозможно, потому что ставилось так, якобы животное должно быть без порока, и всегда там стояли люди, которые исследовали каждое животное, и они что-то находили, какой-то порок, и не пропускали. Это делалось для того, чтобы подкармливать вот этот рынок, находящийся в храме, который Иисус разогнал. На этом рынке продавались те животные, которые допускались в храме, и на этом рынке они стоили втридорога. Кроме того, их невозможно было покупать за свои деньги. Эти деньги нужно было менять по спекулятивному курсу на храмовую валюту. Вот почему Иисус разогнал этих торговцев, сказал, ибо Бог говорит, ибо дом мой назовется дом молитвы всех народов, а вы сделали его вертепом разбойник, потому что там происходил самый настоящий рэкет финансовый. Бог ставил совершенно другую цель. Бог хотел, что в зависимости от достатка каждый принес, понимаете, от того, что имеет. А в то время люди все имели скот. Не каждый имел волов. Но если у тебя волы и стадо волов, то ты должен за грех принести вола. И в зависимости все богатство тогда мерилось размером и количеством скота. Но дальше человек должен был возложить руку на голову жертвы. Это обязательно. Перенеся на это животное ответственность за свой грех. после чего животное умирало и заканчивался ритуал жертвы за грех тем, что человека очищал священник. И после этого прощено было ему. Опять вы видите эти аналогии. Что делает церковь? Церковь принимает и заявляет, что ее служители в раннее средневековье, да, вот это то, о чем мы говорили, они иудеи, но не таковы, ибо сборище сатанинское. Что произошло? Как раз в церковь начал входить институт священства. Вместо того, чтобы признать право Иисуса, да, здесь у нас два очень важных символа есть. Два очень важных символа, указывающих на одну и ту же личность, показывающих две стороны служения Иисуса. Символ жертвы – это его голгофский подвиг. Символ священника – это его работа ходатайственная в небесном святилище. Что делает церковь? Опять же мы говорим, насколько все перевернуто. Церковь отвергает моральный закон Божий, но очень хорошо приспосабливает под себя ритуальный закон. Церковь берет обряд вечери Господней, хлебопреломления, и превращает его в Евхаристию. Вы слышали такое слово? А что оно означает, знаете? Жертву предвращение, жертвоприношение. То есть фактически они пытаются, беря хлеб и вино, моделировать храмовое жертвоприношение. Это не было намерением Иисуса. Намерением Иисуса было то, что, преломляя хлеб, символизирующий что? Тело. Все люди бы что делали? Вспоминали страдания и смерть Иисуса. Но церковь это дело берет под свой контроль и говорит, только священник имеет право это делать, потому что Евхаристия уже это не просто вечеря, это Евхаристия, это священнодействие, символизирующее жертвоприношение. Таинство, правильно, таинство. То есть уже простой человек не может это делать. Это нужно тот, кто имеет апостольское рукоположение. А дальше что она делает? А дальше этот же священник, который теперь совершает таинство Евхаристии, может очищать приходящего от греха. Вы понимаете? То есть произошла узурпация. И опять же мы видим, отвергнув неизменные принципы Божьего морального закона, церковь фактически взяла то, что апостол Павел уже называет Ветхим Заветом, ритуальный закон, храмовый закон, и приспособила его под свои политические нужды. Потому что через это шел тотальный контроль над совестью человека. Интересно, что есть различия в храмовом служении жертвы за грех. Это жертва добровольная или нет? Недобровольное, когда совершаешь грех, и между жертвоприношением всесожжения, которое есть добровольная жертва. Посмотрите, это Левит 1 глава. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого, если жертва есть жертва всесожжения, пусть принесет ее мужского пола без порока, приведет его к дверям скинии собрания, чтобы приобрести благоволение пред Господом. И опять что мы видим? Возложит руку на жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов. Вы видите, что происходит? Происходит, мы видим здесь два очень важных отличия. Посмотрите вот здесь. Очищение грехов человека происходит когда? Сразу при возложении рук. Давайте посмотрим и сравним. Жертвы всесожжения, еще раз, мы видим вот этот момент добровольного всесожжения, очищение происходит в начале. Смотрите. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. А здесь как происходит очищение при жертве за грех? Очищает священник. Почему такая разница? Что за этим в реальности стоит? Если вы посмотрите в Библии, когда приносится жертва всесожжения, вы обнаружите, что жертва всесожжения лично человеком приносится тогда, когда он желает либо установить свои взаимоотношения с Богом, либо восстановить их. Жертва же за грех приносится всякий раз, когда человек, будучи в завете с Господом, совершает какую-то ошибку. На что это похоже сегодня? Давайте посмотрим сегодня на нашу христианскую жизнь. Скажите, пожалуйста, верите ли вы, что когда вы приходите заключать завет с Господом, ваши все грехи прощены? Ради этого сегодня был совершен обряд крещения. Бог желает все наши прегрешения унести на глубину морскую. Однако, заключив завет с Господом, становимся ли мы безгрешными? Я уже задавал этот вопрос неоднократно. Я надеюсь, что вы знаете ответ. Я хочу, чтобы подняли руки все те, кто считает себя святым. А поднимите, пожалуйста, руки все те, кто считает себя безгрешным. Молодцы. Вы понимаете разницу? Какое слово мы говорили противоположно слову святой? Не святой или прелюбодей? Человек, находящийся в завете с Господом, если он уходит от Господа, он прелюбодействует. Подобно брачным взаимоотношениям, да? Нас могут быть, но скажите, пожалуйста, в любом, есть ли хотя бы одна семья в этом где-нибудь, которая может сказать, что за 60 лет совместной жизни мы ни разу ни о чем не имели размолвки? Есть такие? Наверное, если такие есть, то они, наверное, глухонемые и парализованные. Вы понимаете разницу между размолвкой и разводом? Понимаете? Размолвки бывают, конфликты бывают, но может все хорошо кончиться, если мы не хлопнем друг на друга дверью и не разведемся. Вот эта разница между тем, что человек пребывает в завете с Господом и ушел от Господа. Вот эта разница между тем, когда нужно было принести жертву всесожжения, полностью восстановив. Да, бывает ситуация, когда супруги так и развелись. Но какая радость, когда после какого-то времени нахождения с разводе они все-таки решают восстановиться. Слава Богу. Такое бывает во взаимоотношениях с Богом. Но более часто бывают ситуации, когда супругам надо находить решение вопроса. Когда ни тот, ни та, ни другая сторона, они абсолютно понимают, что развод не есть решение проблемы, но в случае какой-то ситуации, когда та или иная сторона провинилась, надо что? Просить прощения, зачастую менять что-то в своем характере. Это наша жизнь с Богом. Этому подобна наша жизнь с Богом. Когда мы, находясь в завете с Господом, делаем ошибки, Бог дает нам путь. Вот для чего сегодня у нас есть священник. Священник, который помогает нам решать наши вопросы с Господом. Мы находимся с Ним в завете. Но мы грешны. Мы имеем свои проблемы. Священник является нашим ходатаем. Кстати говоря, вы знаете, что греческое слово «параклитос», которое переводится на русский как «ходатай», и зачастую вот это слово «ходатай», оно не совсем хорошее, потому что мы думаем, ага, раз наш первосвященник ходатай, ну, перед кем обычно ходатайствуют? Каким-то начальником, который тебя не знает, понятия тебе не имеет, еще и взятку от тебя хочет. Ну, так, найдем кого-нибудь, кто пойдет походатайствовать. Это что, так Иисус ходатайствует за нас перед Отцом? В чем интерес? В том, что слово «ходатай», греческое «параклитос», означает еще и «утешитель». Когда мы совершаем какой-то грех, Иисус нас утешает, помогая нам исправиться. Этот процесс называется освящением. Этот процесс, он чрезвычайно важен. Важен, потому что мы здесь видим, что исключительно прощением мы не можем до конца решить наши проблемы. Основная болезнь, которая есть у христиан, это две крайности. Первая крайность – это абсолютная самоуверенность. Когда человек говорит, ну раз Господь меня на Голгофе простил, и я покаялся, значит, теперь мне нечего бояться. А вторая крайность заключается в том, что человек мучается всю жизнь с тем, что он не прощен. Знаете, есть такой очень интересный фильм. Я его посмотрел, я был глубоко впечатлен. Этот фильм называется «Остров». Никто не видел этот фильм? Видели? Этот человек, там история такая. Значит, во время войны там на барже с углем, значит, ее захватили немцы, и там был капитан и матрос. И матрос, естественно, начал трусить. И когда немцы ему сказали, приведи своего капитана и расстреляй его, он из страха выстрелил в капитана, капитан упал в воду. Ну, немцы его не пощадили, они ушли с баржи, подорвав ее, но матрос выжил, и его вынесло на остров, где находился монастырь. И вот показывают уже спустя несколько десятков лет такого очень посвященного монаха, который буквально отказывается во всем. Он спит на угле, он работает в этом северном монастыре, Белом море где-то, кочегаром, но к нему идут все за духовной помощью, все к нему идут. Он молится за людей, люди получают исцеление, но этот человек не имеет душевного покоя. Он не имеет душевного покоя, он мучается тем, что он не прощен. Фильм заканчивается тем, что один адмирал едет в этот монастырь со своей дочкой, которая имеет психическое заболевание, для того, чтобы этот отец, я уже забыл, как его зовут, помолился и исцелил его. И это отец, монах, узнает, увидит, что этот адмирал является тем капитаном, в которого он выстрелил, и он вымаливает у него прощение, после чего умирает. Интересная концепция, но я всегда задумываюсь, а что, если бы этот адмирал не был живой? Если бы этот капитан так и умер, неужели бы этот человек так и умер? Он бы все равно когда-то умер. Но он бы умер в состоянии того, что Бог настолько злопамятен, что он не в состоянии его простить. В этом проблема, и мы видим это на примере святилища. Бог показывает нам два этапа спасения. Через жертву всесожжения Бог указывает нам на Голгофу, где Всевышний послал своего Сына, раз и навсегда совершил оправдание каждому человеку, который обратится к нему. Что значит оправдание? Оправдание – это значит, что на нас нет вины. Что бы мы ни совершили, когда на суде нам выносят оправдательный приговор. Понимаете разницу между оправданием и помилованием? Знаете эту разницу? Помилованный преступник – это преступник, который признал свою вину. То есть он виноват, на нем оно есть, его просто помиловали. А оправдание, интересно, работает. Мы признаем свою вину, но на нас этого преступления нет. Это оправдание. Но второй этап спасения нашего – это освящение. Что это значит? будучи оправданным, будучи прощенным, становимся ли мы полностью безгрешны? Это невозможно. Мы грешим. Почему мы грешим? Потому что в нас заложены наши пороки, наши, даже на генетическом уровне, какие-то черты характера, которые постоянно толкают нас на грех. Что мы с этим делать будем? У нас есть первосвященник. У нас есть первосвященник, который очищает нас. Как первосвященник очищает нас? Заметьте, мы говорили с вами о том, что жертва всесожжения полностью сжигается, а жертва за грех. Что с ней происходит? Давайте посмотрим. Вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Интересное слово. Буквально жертва за грех – это святое святых. То есть вот это в храме что? Святое святых. И жертва за грех – это святое святых. А дальше смотрите. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее на святом, месте. То есть вот здесь, не внутри святого, заметьте, не во святом, а на святом месте. То есть вот здесь, вот в этой части, за умывальницей, располагались котлы, в которых варились жертвы, варилось мясо жертвы за грех. Интересно, но заметьте, что мясо жертвы за грех варилось без всякой соли. Мы никогда не пробовали вареную баранину или козлятину. Особенно козлятину. Без приправ. Она очень вонючая. Понимаете, что священники, которые ели эти жертвы, они не испытывали особой радости. Они испытывали отвращение, проглатывая эти жирные, несоленые куски мяса. Вот такой отвратительный чувствоваться должен грех. У Илия было два сына, Хафни и Финиас. Помните, что они делали? Они подходили с вилкой к котлу, а им было невкусно. У них там сзади стоял мангальчик. Они брали потом и это снимали с кости на шампур с приправами и делали себе жаркое или шашлычок. Было великой мерзостью в глазах Божьих. Знаете почему? Моисей объясняет, что означает вот эти жертвы и съедание. Посмотрите. И это самый ключевой стих в понимании значения жертвоприношений. Моисей задает вопрос священникам, это Левит, 10 глава, 17 текст. почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо это святыня великая, это все мы уже прочитали, а вот этот текст очень важный. И она дана вам, чтобы снимать грехи с общества, таким образом очищать их перед Господом. Видите, что происходит? Фактически каждый священник очищает человека от сделанной ошибки, буквально выбирал на себя, носил на себе грех этого человека. Вот это как происходит наше освящение. Вы помните, что говорит Иисус? И возьмите иго мое на себя, ибо иго мое какое? Благо. Почему оно благо? Потому что Иисус несет наши грехи. Написано в послании к Евреям, Он подъял на себя наши грехи. Он несет сегодня наши немощи. 53 глава книги пророка Исаии. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Вот это, что происходит сегодня. Вот это показывает нам прежде всего, что делает Господь сегодня. Почему после Голгофы у нас нет развязки? Почему, имея Голгофу, Иисус не придет до сих пор? И почему мы грешим? Проблема, знаете, в чем? Мы говорили об этих двух крайностях. Кто-то думает, что он прощен, и ему море по колено, а кто-то мучается в состоянии непрощения. Проблема-то ведь не в прощении. Неужели вы думаете, что Бог злопамятный? Знаете, если мы говорим, Бог меня не простил, значит, фактически мы говорим, Бог, в которого я верю, весьма злопамятная личность. Разве такое мы можем сказать о Боге? Вопрос, в чем наша проблема? Почему, что толкает нас на то, чтобы думать, что Бог нас не простил? А толкает нас наш характер, который прощение не меняет. Нам нужно что-то другое, нам нужно идти дальше акта прощения для того, чтобы исправить наш характер. На что это может быть похоже? Ну, представьте себе алкоголика, который допился до того, что с инфарктом попал в больницу. Врач поднимает его на ноги, последствий вроде бы таких сильных нет, и говорит, дорогой мой, вот ты здоров, но ты ж, пожалуйста, больше не пей. Хорошо, конечно. Я понял, я не буду. Идет, он возвращается домой. Неделя, все хорошо. Но наступает день, когда ему жена говорит, слушай, у меня соли нет, я тут обед готовлю, поднимись к соседу наверх, возьми щепоточку. Приходит он к соседу, а там пир горой. Заходи, дорогой сосед. Выпей за мое здоровье. Ой, да мне же нельзя. Да что ты, меня не уважаешь, что ли? Ну, хотя бы одну. Но там, где одна, там другая и третья. И опять звучит сирена, и опять этот алкоголик оказывается лежащим, смотрящим с койки своей в глаза тому же самому доктору. Доктор, простите меня, пожалуйста. Думаете, это поможет? Что этому человеку поможет? Ему нужно идти лечиться от алкоголизма. Понимаете, что хочет сатана от нас? Хочет сатана от нас того, чтобы мы только и занимались своей духовной жизнью, чтобы просили прощения у Господа, но не лечились от наших грехов, не избавлялись от наших пристрастий, не исправляли свой характер, а только лишь очередной раз, пав жертвою своих собственных пороков, снова находясь под грузом вины, продолжали просить того же прощения, фактически богохульствуя, признавая, что Бог такой злопамятный, что нас не прощает. И круг порочный идет, а Иисус ждет, чтобы снять наши грехи и очистить нас от наших пристрастий, от наших пороков, очистить наш характер и сделать нас подобными характеру святому Его. Вот для чего нам нужно святилище. Чтобы мы видели эту разницу, чтобы мы четко и наглядно, смотря на эти древние ритуалы, могли понять, что есть два этапа спасения, которые нам необходимо пройти. Первый этап, посмотрите, как апостол говорит об скинии, говоря, посмотрите, здесь я быстро прохожу, мы видим, что этот храм, он был копией небесного святилища. Видите, как псалмопевец говорит о том, что Бог устроил, находится в своем чертоге. Он устроил свои горние чертоги на небесах и свод свой утвердил на земле, пишет нам пророк Амос. А апостол в послании к евреям говорит о скинии, что она есть образ настоящего времени. Ритуалы во святилище помогают нам понять, что нам сегодня нужно сделать и как нам строить свои отношения с Господом. Понять, что сегодня нам открыт путь не только для прощения, но для освящения. Понять, что святилище – это не только жертвенник, но и скиния. Понять, что сегодня Голгофа – это лишь только начало нашего пути с Господом, а путь с Господом нашим простирается в небеса, в небесное святилище, где сегодня священник наш Иисус ждет, когда мы придем лечиться к Нему, когда мы отойдем уже от нашего прошения прощения, когда мы примем Его прощение и займемся нашим лечением, освящением. Однако это не все функции, которые были во святилище. Святилище имело еще одну важную функцию, которая была направлена не только лично на человека, но имела дело со всем обществом Израилевым. Это центральный ритуал во святилище происходил один раз в году. В девятый день седьмого месяца первосвященник единственный раз мог открыть завесу и зайти во святое святых перед лицо Божье. И посмотрите, что он делал. Он очищал святилище от нечистот сынов Израилевых, от преступлений их во всех грехах их. Что происходит? Это очень часто люди не понимают. Святилище играло очень важную роль. От людей на святилище шел постоянный поток греха и нечистоты, тогда как из святилища обратно на людей шел поток прощения и очищения. Кто-то может сказать, как ты можешь такие вещи говорить? Неужели святилище, оно загрязнено чем-то? Один человек иронично заявил однажды мне, что-то ваше святилище на небе воняет. Вы знаете, оно таки воняет. Вопрос, хорошо это или плохо? Будучи женатым на медсестре, я очень хорошо проникаю в смысл этого понятия. Когда моя супруга приходит ко мне, я хочу ее обнять, а она приходит, одетая в униформе, она говорит, подожди, я должна пойти и выстирать униформу и вымыться. Почему она это делает? Потому что, находясь в больнице, она помогает больным, а эта работа нечистая. Так что, она грешит, ухаживая за больными? Вы знаете, говоря о примере больницы, я приведу такой пример. Представим себе, кто-то дал $1 миллиард на больницу. И они построили такую операционную по последнему слову техники. Не в Америке, где-то в районном центре на Украине. Знаете, какие там операционные? Штукатурка осыпается, стафилококк, грязь, лампы еле светят уже. Но дали $1 миллиард, построили огромные операционные. Блестит, сверкает, лучшая диагностическая аппаратура, все лазеры, скальпели, что хотите. Приходит торжественная церемония открытия. Перерезает ленточку президент или там глава облдержадминистрации, уезжает, а директор больницы говорит сотрудникам, знаете что, если сейчас мы сюда начнем завозить больных и оперировать, эта прекрасная операционная быстро испачкается. Давайте-ка будем оперировать там, в той грязной операционной, она уже грязная. А это пусть стоит. Что если кто начальство приедет, чтобы они могли на что-то посмотреть. Кому нужна такая операционная, которая не функционирует? Извините, когда доктор делает хирургическую операцию, я уверяю, что от доктора, выходящего из операционной, только что спасшего жизнь больного, простоявшего на ногах 16 часов, делая ему сложнейшую операцию на внутренних органах, будет очень сильно вонять. Но я уверяю, что родственники этого больного не будут бояться этого запаха. Они будут рады его обнять и расцеловать. Вы понимаете, вот что делает святилище. Оно воняет от наших грехов, потому что там Господь совершает каждому из нас операции, удаляя из нас же вонючие опухоли нашей греховной природы. Но наступает время, когда эту вонь надо все-таки почистить. И вот тогда первосвященник очищает святилище, заметьте, от нечистот, от преступлений и от грехов сынов Израилева. Как это делается? Давайте посмотрим, что для этого нужно. Оказывается, для этого нужно два козла. Один козел приносится в жертву Господу, а другой козел приносится не в жертву, а отпускается в пустыню. Вот здесь заложена самая большая ошибка, потому что все до единого христианские конфессии верят, что козел, на которого вышел жребий для отпущения, символизирует Иисуса. Знаете, самая большая сатанинская издевка над всем христианством. И больше всего над этой интерпретацией смеются иудеи. Дело в том, что вот это русское слово «отпущение», оно переводит не еврейское, а греческое слово «апопомпайо». Однако же на иврите в оригинале вместо слова «отпущение» стоит слово «азазел». Знаете, кто такой Азазел? Почитайте, пожалуйста, книгу Булгакова «Мастер и Маргарита», вы сразу узнаете, кто такой Азазел. На иврите слово «Азазел» означает «демон пустыни». Вы понимаете, что хочет нам, христианам, подсунуть сатана? Что происходит с этим козлом? Левит 16 глава говорит нам, что первосвященник возлагает на этого козла все грехи Израиля, делая его виновным, и выгоняет его в пустыню. Давайте задумаемся. Неужели виновником всего зла, которое происходит на этой земле, является Иисус? Что такое возложение грехов? Возложение грехов – это возложение ответственности. Но давайте посмотрим, как об этом сказано нам в книге 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 текст. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Знаете, при всех недостатках русского синодального перевода, я должен вам сказать, что вот это перевод «жертва за грех» является очень правильным переводом. Потому что очень часто английские переводы, я не помню украинские, есть ли там жертва или нет, говорят, ибо не знавшего греха он сделал грехом. Скажите, пожалуйста, разве Иисус, взявший на себя ответственность за наши, за чье-то убийство, неужели он этого человека убил? Или, может быть, он толкнул этого убийцу на убийство? Или, может быть, прощая вора, Иисус его прощает, потому что он стоит за этим воровством и искусил этого вора на кражу? Еврейское слово «хатат», которое вы видите здесь на слайде, имеет два значения. Да, действительно, хатат – это грех, но хатат – это также и жертва за грех. Иисус не совершил ни одного греха, но был написано «мучим и наказан за наши беззакония». Кто же несет ответственность за эти беззакония? Только один в этом мире несет полную ответственность за наши беззакония. Тот, о котором Петр говорит: «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». А Иисус говорит о том, что он видел сатану, сошедшего с неба. Вот почему на небе происходит война. Вот почему Иисус изгоняет сатану с неба. Вот почему пророк Даниил обещает очищение небесного святилища. Не символическое, а реальное, решающее раз и навсегда проблему не только нашего греха, но источника нашего греха. Вы знаете, в том городе, в котором я живу сейчас, город Синсинати, штат Огайо, жена нашего пастора имела очень серьезную болезнь каменно-почечную. У нее были постоянные камни в почках, и уже эти камни практически разорвали ей почки, и ей хотели сделать трансплантацию почки. И когда начали ее диагностировать, то они обнаружили, что, оказывается, трансплантация почки ничего не даст. Почему? Потому что, оказывается, есть какая-то генетическая болезнь в печени, которая и является первой причиной ее каменно-почечной болезни. И пока ей не будет сделано, помимо трансплантации почки, трансплантация печени, ее проблема решена не будет. Так же и здесь, на этой земле. Да, мы нуждаемся в прощении. Да, мы нуждаемся в освящении. Но пока источник нашего греха не будет ликвидирован, проблема не уйдет. Смотрите, как святилище Ветхозаветнее раскрывает нам все аспекты плана спасения и как постепенно все исполняется. Я надеюсь, что для многих из вас становится понятнее, почему отстройка храма в Иерусалиме является абсолютно бессмысленным делом для Бога. Почему постройка храма в Иерусалиме фактически перечеркивает или перечеркнет весь Божий план спасения. Потому что единственный храм, из которого сегодня, во-первых, мы можем получить спасение, во-вторых, вся вселенная может получить полное избавление от зла, находится на небе. Вот почему пророку Даниила показано это фундаментальное пророчество об очищении небесного святилища. Посмотрите, о каком здесь святилище говорится. Послание к евреям, 9 глава, говорит нам: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божие». Иоанн в книге Откровения, которая перекликается и показывает исполнение многих пророчеств Даниила, видит, как процесс очищения небесного святилища происходит. В 11 главе он говорит: «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Вы знаете, сегодня есть столько всяких спекуляций о том, куда подевался ковчег завета из храма Иерусалимского. Чё только не рассказывают. Одни говорят, что он в Эфиопии. Другие, что он где-то закопан в тоннеле Езеки. Третьи еще показывают разные места. Но Библия говорит не о ковчеге, сделанном из дерева сетим. Надо нам концентрировать внимание. А вот на этом ковчеге, который уже виден. Ибо Христос сегодня находится во святом святых. Задумайтесь, собратья, что осталось еще, чему осталось еще совершиться? Посмотрите, о чем нам говорит Откровение, 15 глава. Второй раз открывается храм. Для чего второй раз открывается? Для того, чтобы первосвященник оттуда вышел. И тогда, когда первосвященник выходит из святого святых, остается только одно действие – возложить, наконец, руки на истинного виновника всего зла на этой земле, чтобы покончить с этим злом раз и навсегда. Собратья, времени очень, очень мало. Да, никто не знает ни дня, ни часа, никогда придет Сын Человеческий, никогда Он выйдет из святилища. Но осталось только одно единственное событие, которое должно произойти. И все! Осознаете ли вы это? Что больше нет ничего. Все пророчества, которые были предсказаны, особенно связанные со временем, уже исполнились. Осталось только одно. Чтобы Иисус вышел из святого святых. Вы спросите, а почему Он до сих пор не выходит? Почему Он тянет? Отвечает на этот вопрос Петр. Не медлит Господь исполнением обетования, как многие почитают то медлением, но долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб, но что? Все пришли к покаянию. Задумайтесь над этим. Времени очень мало, чтобы, с одной стороны, но с другой стороны, что бы было бы со мной, если бы, например, Иисус вышел из святого святых, ну, в 1985 году. Понимаете? Поставьте дату. И спросите, что бы было с вами. А потом задумайтесь о ваших родных и близких. Задумайтесь о себе. Ибо Господь еще ждет. И нам неизвестно, сколько Он будет ждать. Но осталось всего лишь один шаг, и все, что мы будем с этим делать. Будем ли мы в этой ситуации смотреть на то, что подумают о нас наши родственники, наши друзья, что нам скажут там за то, что мы сюда, к этим адвентистам пришли. Если вас это беспокоит, задумайтесь, братья, остался для Иисуса один шаг. И поэтому сегодня еще дверь открыта. Еще можно, но мы не знаем, сколько еще будет можно. Поэтому сегодня, завершая эту серию лекций, я хочу еще раз молиться вместе с теми, кто еще не принял решение следовать за Господом по Его принципам и жить вместе с Ним. И я приглашаю всех молиться об этом. Всемогущий Господь, мы сегодня осознаем, насколько важно и насколько критически является время для нас, которое Ты даешь. Господи, Ты сейчас ждешь еще. Ждешь во святом святых, когда все примут покаяние, когда все возложат на Тебя свои грехи. Ты еще ждешь, Господи, и мы благодарны Тебе за это. Помоги же, Господи, нам еще раз и еще раз сделать шаг посвящения Тебе, нашему Господу и Спасителю, нашему великому священнику Иисусу, Сыну Божьему. Аминь.